Ставила Любовь Баматова в Москве. 17:07 в эфире программа «Время свободы». Исполнилось 40 дней после терактов в московском метро. В Москве прошла акция памяти. Консерваторы одерживают победу на парламентских выборах в Великобритании. Означает ли вчерашний обвал на Нью-Йоркской бирже начало нового глобального экономического кризиса? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. В Москве сегодня вспоминают погибших при терактах на станциях метро Лубянка и Парк культуры. Утром у Соловецкого камня на Лубянской площади прошел траурный митинг. В течение всего дня люди несут цветы и свечи на станции метро, где 29 марта произошли взрывы. Тогда погибли не менее 40 человек, более 150 получили ранения. Социологи отмечают, что россияне не верят в возможности спецслужб и правоохранительных органов предотвращать подобные теракты, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» произошли 29 марта в утренний час пик с интервалом 40 минут. И сегодня, спустя 40 дней после трагедии, в 7:52, время первого взрыва, в Москве у Соловецкого камня начался траурный митинг. Вот что рассказывает мой коллега Максим Ярошевский, освещавший ход гражданской акции памяти погибших.
Площадь у Соловецкого камня на Лубянке с раннего утра оцепили милиционеры. У металлодетекторов и заграждений молодые люди раздавали красные гвоздики и свечи. Из колонок у мемориала политическим заключенным раздавались звуки маятника. Ровно в 7:52, в то время, когда 29 марта на станции метро Лубянка произошел первый теракт, 40 раз ударили в колокол, расположенный рядом с Соловецким камнем. У мемориала зажгли 40 свечей. В тишине почтили память жертв двух террористических актов в московском метро. К этому времени на площади находилось около 250 человек, преимущественно молодежь.
Они пришли для того, чтобы поддержать память погибшим на Лубянской станции метро, показать этим, что мы не боимся терактов, что мы против всего, и мы объединяемся и будем против терактов.
Мы скорбим, помним, немножко все равно страшноваться мне лично.
Вспомнить погибших – это дань каждого из нас. Это люди почти вышли из своей гражданской позиции. Конечно, нам не безразлична судьба тех людей, которые живут вместе с нами в одном городе, в одной стране. Вот. И поэтому, несмотря на раннее утро, все приехали и почтили память.
Гражданская акция памяти продлилась не более получаса. К ее окончанию Соловецкий камень был покрыт цветами и зажженными свечами. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Теракты в московском метро унесли жизни 40 человек. 160 признаны пострадавшими. Ответственность за теракты взял на себя боевик Доку Умаров. Вскоре после взрывов в интернете появилась видеозапись, где он утверждает, что теракты были ответом на, цитирую, «резню», устроенную русскими оккупантами. Ранее представители Следственного комитета при прокуратуре России заявили, что правоохранительным органам известны все причастные к терактам в московском метро 29 марта этого года. После терактов несколько замедлился ход объявленной в России милицейской реформы. Теперь мало кто сомневается в том, что сокращений в штате сотрудников правоохранительных органов, во всяком случае на Северном Кавказе, в ближайшее время не предвидится. Однако, по мнению руководителя российского отделения Transparency International Елены Панфиловой, это вряд ли скажется на качестве работы милиции по профилактике террористической угрозы.
Наращиванием количества военных правоохранителей проблемы терроризма не решить. Сколько количественно не понарасставляй правоохранительные, если хотя бы один из них возьмет взятку, если бы хотя бы один из них закроет глаза на то, что при нем кто-то там что-то коррупционное совершил, то тогда вообще все бессмысленно. Дело в том, что можно построить какие угодно прекрасные системы отслеживания террористов, ну, такие чисто антитеррористические, какие угодно прекрасные системы там слежения, но если в нашей жизни и в правоохранительной, и просто в бюрократической, в административной, активной, повседневной будет оставаться тот объем коррупции, который есть сейчас, любые действия против терроризма, все это будет бессмысленно, потому что, к сожалению, коррупция обладает таким свойством, что любые начинания она сводит на нет именно в силу того, что альтернативу всегда можно купить. И в данном случае эта альтернатива – это жизни людей. Конечно, вот если в стране действительно начнется когда-нибудь реальная борьба с коррупцией, то она в известной степени будет и борьбой с терроризмом, и борьбой вообще со всеми негативными проявлениями в нашей жизни.
Вместе с тем, по данным Левада-центра, 72% россиян, опрошенных после терактов в московском метро, не только готовы, но и одобряют в той или иной степени усиление мер безопасности, таких, например, как проверка документов в общественных местах. Еще 66% считают, что в рамках кампании по борьбе с терроризмом необходимо закрыть въезд граждан с Северного Кавказа в Москву и другие крупные российские города. Но вообще-то, по словам социолога Левада-центра Полины Череповой, россияне теперь не слишком надеются на правоохранительные органы и спецслужбы.
Сейчас больше каких-то фатальных настроений, чем критических в отношении власти и спецслужб. А это в целом такое ощущение, охватившее население, ощущение беззащитности, уязвимости, подавленности, бессилия, безнадежности, что вот они вот настолько беззащитны, и даже спецслужбы не способны даже предотвратить эти теракты. 38% россиян в апреле 2010 года ответили, что такие теракты спецслужбам просто не под силу предотвращать.
В таком случае вообще люди говорили, что нужно сделать для того, чтобы покончить с терроризмом в России?
В принципе, все громкие теракты в России в сентябре 2004 года и в апреле 2010 года связывает российское население с войной на Северном Кавказе. На вопрос о том, какие цели преследовали организаторы теракта в московском метро в исследовании в апреле 2010 года, население отвечает, что запугать российские власти было целью террористов, продемонстрировать силу боевиков и бессилие перед ними федералов, отомстить России за войну в Чечне, еще раз привлечь внимание мировой общественности к ситуации в Чечне и на Северном Кавказе. Поэтому главной мерой по предотвращению таких терактов в дальнейшем, конечно, население видит в прекращении войны на Северном Кавказе и стабилизации обстановки в этом регионе. Вообще эти теракты, они очень связаны в сознании населения с каким-то абстрактным мировым терроризмом. Вот это очень важно в связи с тем, что российское население перекладывает существенную часть ответственности на какие-то непонятные международные силы и переносят этот вес с наших властей, вес ответственности, на какие-то сторонние международные непонятные организации.
Сотрудники Левада-центра отмечают, что лишь 7% опрошенных уверены, что вероятность террористических атак в России в последние годы снижается. Одновременно 60% респондентов опасаются угрозы новых терактов в Москве и других крупных городах России в ближайшее время. При этом 85% жителей мегаполисов считают, что их ближайшие родственники могут пострадать в результате теракта. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на 40-й день после взрывов метро вспоминают жертв трагедии. Предварительные итоги парламентских выборов в Британии показывают, что ни одна из партий не получит в Палате общин большинства, необходимого для формирования правительства. Президент России назвал режим, существовавший в СССР, тоталитарным. Никаких плакатов с изображением Сталина, а также другой символики сталинизма в России не будет, заявил Медведев в интервью газете «Известия». На юге Таджикистана при сходе оползня погибли не менее 7 человек, в том числе 4 детей. Генеральная прокуратура Киргизии официально обратилась в Генпрокуратуру Белоруссии с запросом об экстрадиции бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Бундестаг сегодня одобрил участие Германии в программе экстренной помощи Греции, оказавшейся в финансовом кризисе. Сегодня же и Верхняя палата парламента Германии одобрила программу помощи Греции. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров», и, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, а тема сегодняшней программы – «Отцы и сыновья». Передача о трудных взаимоотношениях между отцами и сыновьями. В ней участвуют телеведущий Александр Гордон и его отец, поэт Гарри Гордон, а также сотрудник «Свободы» Алексей Кузнецов. Он сын писателя-невозвращенца Анатолия Кузнецова. Будут и другие участники. Так, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера. Не пропустите. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Возвращаемся к одной из центральных тем дня – предварительным итогом парламентских выборов в Британии, которые показывают, что ни одна из партий, судя по всему, не получит в Палате общин большинства, необходимого для формирования правительства, и больше всего мест в новом парламенте будет у консерваторов. Из Лондона передает наш корреспондент Наталья Голицына.
Несмотря на то, что подсчет голосов все еще продолжается, нет никакого сомнения, что на прошедших выборах победила консервативная партия. Впрочем, такой результат предсказывал и «Экзит Пол». Он же предсказывал, что консерваторы получат 306 мест в Палате общин, и им будет не хватать 21 места для абсолютного большинства, чтобы создать рабочее правительство. Поэтому Британию впервые с 1974 года, скорее всего, ожидает так называемый «подвешенный парламент», когда ни у одной из партий не будет абсолютного большинства, и консерваторам придется создавать коалиционное правительство или искать поддержки мелких партий, поскольку еще до выборов лидер партии Тори Дэвид Камерон заявил, что не пойдет на коалицию ни с лейбористами, ни с либерал-демократами. Согласно данным «Экзит Пола», лейбористы получат на выборах 255 мест в парламенте, то есть на 94 места меньше, чем было прежде. Сюрпризом для многих, в том числе и самих либерал-демократов, оказались результаты либерально-демократической партии. Всплеск популярности лидера партии Ника Клега после его успешных выступлений в теледебатах лидеров трех ведущих партий никак не отразился на результатах выборов. «Экзит Пол» предсказывает, что либдемы потеряют одно место. Реальность для них может оказаться еще более пессимистичной. Впервые в британский парламент прошла кандидат от партии «Зеленых», лидер партии Кэролайн Лукас. После победы в своем округе к избирателям обратился лидер Тори Дэвид Камерон.
Полагаю, уже очевидно, что лейбористское правительство утратило мандат на руководство страной. Судя по постоянно приходящим результатам, консервативная партия на пути к тому, чтобы завоевать на этих выборах больше мест, чем на любых предыдущих выборах за 80 лет. Думаю, что мы можем гордиться проведенной предвыборной кампанией. Она была позитивной, энергичной, это была кампания за перемены в нашей стране.
Премьер-министр Гордон Браун также был переизбран в парламент в своем шотландском избирательном округе. Обращаясь к своим избирателям, он в частности сказал:
«Результаты голосования еще неизвестны. Мой долг перед страной, вытекающий из этих выборов, принять участие в формировании в Британии сильного, стабильного и принципиального правительства, способного повести страну к устойчивому экономическому выздоровлению и реализации необходимых реформ политической системы, о чем существует растущий консенсус в нашей стране».
Явка избирателей на прошедших выборах составила 65,2%. Это выше, чем на прошлых выборах. Не обошлось и без скандала, когда в ряде избирательных участков, закрывавшихся в 22 часа, стоявшие в очередях избиратели не смогли проголосовать. Закон запрещает голосование после 10 вечера. На 8:30 утра по лондонскому времени было подсчитано более 600 голосов избирателей из 649. К этому времени консерваторы получили 286 мест в парламенте, либористы 238 и либерал-демократы 51 место. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Как смена правительства в Великобритании может сказаться на британо-российских отношениях? Мой коллега Михаил Соленков обратился с этим вопросом к независимому российскому политику Владимиру Рыжкову.
Я специально интересовался, есть ли какие-то отличия в политике. позициях главных партий британских, консерваторов, лейбористов, либеральных демократов по отношению к России, никаких существенных разногласий или существенных различий в их позиции нет. Все они относятся к тому, что происходит в России, достаточно критически. Я имею в виду ситуацию с демократией, с правами человека и так далее. Все они привержены старой традиции Великобритании очень крепко дружить с Соединенными Штатами. Это тоже раздражающий фактор очень часто в отношениях с Россией. В-третьих, ни одна из партий не изменит свою позицию по поводу сотен, а даже, может быть, тысяч русских, которые находятся сейчас в Лондоне, в том числе весьма известные персонажи, такие как Борис Березовский. Это тоже раздражающий фактор. Великобритания – это страна НАТО и страна, которая очень сильно привержена этому альянсу. Поэтому, как бы там ни сложилась судьба нового правительства, будет ли оно правительством меньшинства, состоящим только из консерваторов, либо там будет какая-то коалиция, я каких-то серьезных изменений на российско-британском направлении не ожидаю.
Ну, а, кстати, вот вы говорили о Соединенных Штатах Америки. Насколько велико влияние США на российско-британские взаимоотношения?
Я думаю, что не так оно велико, как велика приверженность, как я уже сказал, Великобритании трансатлантическим отношениям. Этот принцип был в свое время утвержден во времена еще Уинстона Черчилля. Тогда Британия на фоне распада своей гигантской колониальной империи четко сориентировалась на то, что отношения с США для них являются главным якорем, главным приоритетом. Только на втором месте для Великобритании стоит европейская интеграция. И в этом отношении никаких абсолютно перемен на Туманном Альбионе не будет.
Владимир, есть ли сейчас неразрешимые проблемы в отношениях России и Великобритании? Действительно ли, как об этом говорят некоторые наблюдатели, решением этих проблем может стать только смена власти в России?
Да, я думаю, что есть такие неразрешимые проблемы. Назову только одну из них. Это убийство Литвиненко. Известно, что Великобритания собрала доказательный материал и обвиняет в этом убийстве двух российских граждан, один из которых сейчас является депутатом Государственной Думы. И никакого прогресса в сотрудничестве между правоохранительными органами по убийству Александра Литвиненко не происходит. Вот вам хотя бы один пример. Второй пример – это, как я уже сказал, судьба политических иммигрантов, беженцев политических из России, которые скрываются в Лондоне. Россия требует их выдачи, английский суд не выдает. И это тоже неразрешимая ситуация, пока нет перемен в России. Так что в этом отношении, я думаю, что ничего абсолютно не изменится. И та же достаточно холодная, напряженная политика, которая была последние годы, она будет продолжаться.
Независимый российский политик Владимир Рыжков делал прогноз по поводу развития британо-российских отношений после парламентских выборов в Великобритании. Вопросы Владимиру Рыжкову задавал мой коллега Михаил Соленков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Очередные полчаса нашей программы завершает рубрика «Сегодня в Америке», которую на волнах «Радио Свобода» ведет нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
В четверг под занавес дня, когда котировки акций на нью-йоркской бирже упали в конце концов более чем на 3%, два вопроса занимали Уолл-стрит. Начало ли это обвального падения по сценарию 2008 года, или это оздоровительная коррекция на финансовых рынках, которые были безбрежно оптимистичны? Эти вопросы я задал профессору-экономисту Михаилу Бернштаму.
Рынки чуют кровь. Дело в том, что финансовые рынки являются довольно посредственным предсказателем того, что будет происходить в реальной экономике. Но финансовые рынки очень хорошие предсказатели финансовых кризисов. Судя по всему, поскольку финансовые рынки неплохо осведомлены о положении финансовых учреждений, банков, инвестиционных фондов и так далее, они понимают, что огромный европейский долг и инфекция, которая произойдет в результате ситуации в Греции и в Португалии, поразит многие банки, в том числе и в Соединенных Штатах. И поэтому финансовый кризис, который мы наблюдали в 2008-2009 году, может вернуться уже по новым причинам, по причинам государственного, то есть суверенного долга европейских государств. И если благодаря государственной помощи Соединенных Штатов и западноевропейских стран банки и другие финансовые учреждения начали выкарабкиваться из ямы, то сейчас они снова окажутся в яме, но уже потому, что их должники в европейских странах не смогут вовремя обслуживать этот долг.
Сегодня появилась информация о том, что инвесторы резко теряют доверие к России. Она вынуждена платить более высокий процент по своим облигациям, скажем, чем Бразилия. Может ли Москва оказаться в числе главных жертв кризиса?
Россия, если этот кризис будет продолжаться, если эта инфекция будет продолжаться, то Россия пройдет три стадии. Во-первых, ей трудно будет перефинансировать частные долги российских предприятий, которые превышают 400 миллиардов долларов. Затем в результате рецессии снова упадет цена на нефть. И третье, это что опять государство вынуждено будет их выручать, эти частные долги, и распродавать резервы Центрального банка, и оттягивать рублевую денежную массу. И тогда будет самое ужасное. Снова упадет реальная экономика, снова будет рецессия.
Это был профессор Михаил Бернштам. Является ли обвал финансовых рынков прологом к крушению, будет ясно, по словам главных рыночных игроков, в ближайшие дни и недели. Комиссия по правам человека Палаты представителей Конгресса провела в четверг слушание по проблемам прав человека в России, рассказывает Алан Давыдов.
Одной из центральных фигур слушания стал Уильям Браудер, генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management. Он подробно рассказал об обстоятельствах, связанных со смертью в следственном изоляторе в Москве юриста этой компании Сергея Магнитского. Браудер призвал поддержать просьбу председателя Хельсинкской комиссии Конгресса Соединенных Штатов сенатора Бенджамина Кардина Госдепартаменту лишить права въезда в США свыше 60 российских должностных лиц, которые, как он считает, тем или иным образом причастны к смерти Сергея Магнитского. Это будет убедительным показателем нашей нетерпимости к пыткам, убийствам и чиновничьей коррупции в России. Я также призываю казначейство Соединенных Штатов заморозить активы и банковские счета, которые эти люди могут держать в нашей стране. Ведущий слушания, сопредседатель комиссии по правам человека, конгрессмен Джеймс МакГоверн, комментируя дело Сергея Магнитского, назвал его поистине трагической историей. Наша комиссия делает и продолжит делать все возможное, чтобы подобные факты, имеющие место в России, были широко известны в США. Я поддерживаю инициативу сенатора Кардина. Лица, причастные к нарушениям прав человека, а в данном случае речь о смерти человека, как минимум не должны допускаться в Соединенные Штаты и заниматься здесь бизнесом. Наши действия продиктованы тем, что мы хотим видеть Россию правовым государством. Весь вопрос в наличии для этого политической воли у тех, кто правит в России. Другой участник слушаний, известный американский политолог Пол Гобл, дает пессимистичную оценку способности нынешней российской власти опираться на правовые методы. Мы все сегодня видим, как американские власти расследуют недавнюю попытку теракта на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Одной из основ такого расследования является стремление оставить террориста живым, чтобы узнать от него как можно больше полезной информации. Российское же правительство и его представители на всех уровнях в таких случаях постоянно стремятся уничтожить террористов еще до начала расследования. Тем самым они гарантируют, что больше никогда не узнают о том, что на самом деле происходит. Среди других участников слушания были представители российских и международных правозащитных организаций. Они выразили озабоченность давлением российских властей на прессу и безнаказанностью убийств журналистов в России, ангажированностью российской судебной системы и преследованием независимых адвокатов.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов и 30 минут. Сейчас в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня, на 40-й день после взрывов метро, вспоминают жертв трагедии. На Лубянской площади прошел траурный митинг. 29 марта в результате двух взрывов, осуществленных смертницами, погибли 40 человек, менее 160 пострадали. Предварительные итоги парламентских выборов в Британии показывают, что ни одна из партий не получит в Палате общин большинства, необходимого для формирования правительства. Больше всего мест в парламенте будет у консерваторов. Президент России назвал режим, существовавший в СССР,
тоталитарным. Никаких плакатов с изображением Сталина, а также другой символики сталинизма в России не будет, подчеркнул Медведев в интервью газете «Известия». На юге Таджикистана при сходе оползня погибли не менее 7 человек, в том числе 4 детей, десятки числятся пропавшими без вести. Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в Генеральную прокуратуру Белоруссии с официальным запросом об экстрадиции бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева. Нижняя палата парламента Германии Бундестаг сегодня одобрила участие страны в программе экстренной помощи Греции, оказавшейся в финансовом кризисе. В Ирландии в третий раз за последнюю неделю временно закрыто большинство аэропортов. Причиной стало облако пепла от извержения вулкана в Исландии. Прокуратура города Березники в Пермском крае обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении псевдоцелителя Григория Гробового. До рассмотрения кассации Гробовой останется в заключении. Московский городской суд приговорил к 5 годам заключения одного из участников захвата сухогруза «Арктик-Си» летом 2009 года. В Свердловской области задержан милиционер из Башкирии, который разыскивался по подозрению в убийстве школьного учителя. Парламент Турции принял решение вынести на референдум поправки к конституции страны. Эти поправки предусматривают усиление гражданского контроля за деятельностью армии и судебных властей. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Обозреватель польской газеты «Выборчий» Марчин Войцеховский 10 апреля нынешнего года должен был лететь в Катынь на самолете президента Польши Леха Качинского. Он даже получил аккредитацию, уже был готов к посадке в этот самолет, но случайность спасла его и его коллег-журналистов от гибели. Им предложили лететь в другом самолете, который благополучно приземлился. Марчин Войцеховский был гостем нашей московской студии и рассказал о том, как после этой катастрофы развиваются российско-польские отношения, о том, каков расклад политических сил в Польше перед предстоящими президентскими выборами. Вопрос ему задавал мой коллега Вадим Дубнов.
Марчин, в последнее время появились какие-то слухи о каких-то умолчаниях в расследовании о том, что российская сторона не все открывает польской стороне, что есть какие-то разногласия, какие-то чуть ли не тайны.
Я думаю, что это какие-то конспирологические версии. То есть всегда есть люди, которые, ну, не верят в эту официальную версию и пытаются найти какие-то тайны. То есть на самом деле сотрудничество между польскими и российскими прокурорами было очень хорошим. Они прилетели, то есть буквально несколько часов после трагедии, еще до приезда премьер-министра Туска, который был вечером 10-го в Смоленске. И они мне рассказывали, что, ну, они могут участвовать практически во всяких действиях российской стороны. То есть на самом деле люди, которые были на этом месте, которые видели, ну, как разваливался самолет, какие были условия в этот день, они считают, что нет никакого основания для этих конспирологических версий. Ну, просто трагедия.
А скажите, а что вот вы думаете, что говорят в Польше? Откуда вот вдруг такая конструктивность, такое дружелюбие после долгих лет чуть ли не вражды?
Я думаю, что надо вспомнить два фактора. То есть, как минимум, в России еще в прошлом году летом было принято решение, чтобы все-таки улучшить отношения с Польшей. И знаком того была поездка премьер-министра Владимира Путина в Гданьск в Вестерплатте 1 сентября. Это все-таки был такой неожиданный жест. И Путин тогда много чего сказал, тоже напечатал резонансную статью в нашей газете. Но он как впервые в этой статье предложил, что можно обустроить польско-российские отношения как бы нормальным европейским образом. Он даже навел пример Франции и Германии, стран, которые тоже были врагами, но после Второй мировой войны стали самыми близкими друзьями и союзниками и создали практически Евросоюз. И вторым неожиданным жестом, конечно, было приглашение Дональда Туска в Катынь, потому что стоит подчеркнуть, что это была именно инициатива Путина. А трагедия, как бы, она стала катализатором, который помог сделать еще несколько дополнительных жестов, то есть в эмоциональном плане и в политическом плане. То есть я на всю жизнь запомню этот жест Путина, который обнимал Туска в Смоленске 10 апреля вечером. Этого никто не ожидал, и все знают, что это было искренне, просто этого нельзя сыграть.
Но в Польше же, в общем, как бы прекрасно понимают, что они имеют дело с той же Россией.
Мне кажется, что Дональд Туск еще во время встречи на Вестерплатте принял решение, что надо сблизиться с Россией, независимо от ситуации, которая в стране. Ну, таким путем практически пошла вся Европа, то есть Германия, Франция, самые большие члены Европейского Союза. Я думаю, что Польша будет следовать этим путем, если, конечно, партия Туска будет оставаться при власти. А сейчас это самая популярная партия. Парламентские выборы будут осенью 2011 года, но просто альтернативы нету для гражданской платформы. И поляки, как показывают исследования, они поддерживают этот процесс.
Марчин, сегодня, насколько я понимаю, определился окончательно круг претендентов на президентский пост. А вот, во-первых, какое влияние на президентскую кампанию, довольно короткую, будет иметь эмоциональный фон, который, по моим ощущениям, тоже немножечко спадает все-таки, да? Вот. И каковы шансы?
Ну, сейчас два главных претендента. То есть Бронислав Комаровский, маршал Сейма, который неожиданно стал исполняющим обязанности президента после трагедии. Он еще до этого был выдвинут гражданской платформой как кандидат в президенты. И Ярослав Качинский, брат погибшего президента, что тоже является натуральным, потому что он был лидером партии «Право и справедливость». Действительно, были опасения, что этот эмоциональный фон, эмоциональный подъем, он как бы повлияет на предвыборную кампанию, и что поляки не будут голосовать, исходя из рациональных признаков, а более по эмоциональным причинам. Но мне кажется, что это прошло. То есть, хотя, может быть, это неудобно говорить о покойном президенте, но он в последнее время не был очень популярным политиком. Он получал в исследованиях 25% поддержки, и реальных шансов у него переизбраться осенью этого года не было. И если Бронислав Комаровский и его партия не совершит каких-то серьезных ошибок, он должен победить на этих выборах, может быть, даже в первом туре. Сейчас он получает, где-то 52-55%, а Ярослав Качинский получает 30-35%.
О состоянии российско-польских отношений и о раскладе политических сил в Польше перед предстоящими президентскими выборами говорил обозреватель газеты «Выборчий» Марчин Войцеховский. Вопрос ему задавал мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:39. Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». В Испании, которая председательствует сейчас в Европейском Союзе, прошло международное совещание. Темой этого совещания была борьба с отмыванием преступно нажитых капиталов. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Совещание в Гранаде, в котором приняли участие высшие полицейские чины и прокурорские работники из стран ЕС, было посвящено анализу борьбы с отмыванием денег как разновидностью организованной преступности. Участник совещания – представитель МВД Испании Хосе Антонио Дель Канто. Это явление, несмотря на принимаемые меры, продолжает существовать. Речь идет о легализации денежных средств, полученных незаконным путем в результате коррупции, вымогательства, мошенничества, торговли оружием, наркотиками и так далее. То есть о переводе денег из теневой экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто. Борьбу с отмыванием денег, констатировали участники совещания, необходимо вести в двух направлениях. Во-первых, не допускать использования с этой целью финансовых учреждений стран-членов ЕС. Банки обязаны проверять происхождение поступающих к ним денег и сообщать о всех подозрительных операциях в компетентные органы. Во-вторых, следует усилить сотрудничество таможенных служб государств Евросоюза. Директива ЕС разрешает перевозить через общую границу без декларации до 10 тысяч евро, а в случае, когда возникают подозрения, позволяет передавать информацию о лицах, перевозящих крупные суммы, другим странам. Между тем, как было заявлено на совещании, на общеевропейском пространстве по-прежнему отмываются миллиарды евро, как полученных незаконным путем в самих странах ЕС, так и поступающих от граждан третьих стран. Примером может служить государство, принимавшее совещание, Испания. Последние десятилетия она фактически превратилась в гигантскую прачечную грязных капиталов со всего мира. Сюда везут деньги латиноамериканские наркоторговцы, итальянские мафиози, африканские диктаторы и представители преступного мира России. Капиталы вкладываются в основном в строительство, поскольку Испания в течение 10 лет переживала строительный бум. И не только это привлекало сюда преступные капиталы. Участник совещания в Гранаде, сотрудник МВД Испании Григорио Фернандес. Беда в том, что наши частные финансовые учреждения часто не выполняют предписания Евросоюза о необходимости сообщать о всех подозрительных капиталах и их владельцах в контрольные органы. Они, наоборот, часто принимают, как у нас говорят, деньги из чемодана и открывают счета всем подряд. Между тем, испанские силовики не бездействовали. Информационные агентства не раз сообщали о крупномасштабных полицейских операциях против разного рода мафий, и своих, и иностранных. Были задержаны сотни людей, однако лишь несколько громких дел удалось довести до суда. Ничем завершилась операция под кодовым названием «Белый кит». Главный подозреваемый, адвокат чилийского происхождения Фернандо дель Валье, которого обвиняли в отмывании сотен миллионов евро, в том числе принадлежавших концерну ЮКОС, скоро оказался на свободе. Вышли на волю, проведя некоторое время в тюрьме в качестве подследственных, и россияне Захар Калашов, более известный как Шахро Молодой, его адвокат Александр Гофштейн, Геннадий Петров, Александр Малышев, Виталий Изгилов и десятки других выходцев из бывшего СССР, которых испанская пресса, ссылаясь на правоохранительные органы, называла видными представителями русской мафии. Проблема в том, что отмывание крайне трудно доказать. Григорио Фернандес. Определить границы между законным вложением капиталов в Испании и отмыванием денег непросто, поэтому многие подобные операции остаются безнаказанными. Тем более трудно доказать факт преступления, когда на руках у подозреваемого имеются справки о легальном происхождении денег, полученные в результате подкупа чиновников страны, откуда поступают деньги. Это тревожная ситуация. Ввиду того, что некоторые страны проявляют полное безразличие к тому, что их граждане отмывают на территории Евросоюза сомнительные капиталы, участники совещания в Гранаде решили разработать меры для преодоления подобной ситуации. По мнению генерального прокурора Испании Кандидо Конде Пумпидо, борьбе с отмыванием капиталов будет способствовать и созданию в ближайшее время общей европейской прокуратуры. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это была наша традиционная рубрика «Мировая политика». Напомню, что сейчас в эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17:45. Как всегда, в это время заголовки главных новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве сегодня, на 40-й день после взрывов метро, вспоминают жертв трагедии. На Лубянской площади прошел траурный митинг. Предварительные итоги парламентских выборов в Британии показывают, что ни одна из партий не получит в Палате общин большинства, необходимого для формирования кабинета министров. На юге Таджикистана при сходе оползня погибли не менее 7 человек, в том числе 4 детей. Генеральная прокуратура Киргизии обратилась в прокуратуру Белоруссии с официальным запросом об экстрадиции бывшего президента страны Курманбека Бакиева. Парламент Германии одобрил сегодня полностью участие страны в программе экстренной помощи Греции, оказавшейся в финансовом кризисе. В Ирландии в третий раз за последнюю неделю временно закрыто большинство аэропортов. Причина – облако пепла от извержения вулкана в Исландии. Московский городской суд приговорил к 5 годам человека, который обвинялся в захвате сухогруза «Арктик Си» летом 2009 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Сомалийские пираты, захватившие танкер Московского университета, отпущены на свободу. У них забрали навигационные приборы и отпустили на лодке в открытое море. Причиной, как сообщили в Министерство обороны, стало отсутствие соответствующей международно-правовой базы по привлечению к ответственности пиратов, а также невозможность установить их гражданство. Руководитель Центра морского права Василий Гуцуляк полагает, что правовых оснований для правосудия над пиратами было более чем достаточно, и Россия упустила свой шанс сыграть роль в профилактике пиратства. С Василием Гуцуляком побеседовала наш московский корреспондент Анастасия Кириленко.
Как это возможно, что пиратов задержали, а затем не нашли оснований их удерживать и отпустили?
Ну, прежде всего, начнем с юридических оснований. В соответствии с нормами международного права, это положение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, военный корабль любого государства, захвативший пиратов в открытом море, то есть за пределами действия национальной юрисдикции любого из государств, имеет право задержать пиратов, арестовать и, более того, судить их в соответствии с законодательством государства флага корабля. В данном случае никаких препятствий для осуществления правосудия, когда мы говорили о захвате пиратов российским военным кораблем, не было. Более того, сегодня прочно утвердился в международном праве следующий принцип. Или суди, или выдай. Если мы говорим о том, способны ли были наши военные моряки обеспечить соблюдение норм российского законодательства в плане захвата пиратов, и в плане дальнейшего судопроизводства препятствий для этого никаких не было. Достаточно было их арестовать, задержать. И если доказательственная база достаточная и подтверждает, а поскольку пираты были захвачены на борту торгового судна, то, как видим, оснований более чем достаточно. Наверное, скорее экономические соображения играют роль, поскольку для того, чтобы осуществить правосудие на территории своего государства, необходимы определенного рода издержки. Это вопросы содержания захваченных пиратов, вопросы доставки их, в данном случае в Российскую Федерацию. Это судебные издержки, связанные, в частности, с бесплатным адвокатом, переводом и так далее и тому подобное. Но и это, наверное, не главное. Тут еще есть целый ряд проблем, связанных с получением визы, с обеспечением режима доставки их через территорию иностранных государств. То есть это целый комплекс довольно сложных вопросов. И понятно, что чаще всего государства идут по наименее сложному пути, стараются выдать государству, гражданами которого являются захваченные пираты. Идеально, наверное, был бы случай, когда все-таки пиратов передали в руки местного правосудия. Речь идет о временном переходном правительстве Сомали. Тут хотелось бы подчеркнуть, что у российской стороны была уникальная возможность осуществить свою юрисдикцию и в плане профилактики пиратских нападений. Надо было все-таки довести это до логического конца, и это имело бы исторический прецедент, поскольку сыграло бы очень серьезную роль в деле борьбы с пиратством. Но, к сожалению, мы не можем похвастать. Но что же касается легальных оснований захватывать пиратов, арестовывать их и осуждать правосудие. Их более чем достаточно.
Это был уже третий случай, когда удалось корабль освободить от сомалийских пиратов. А как в тех ситуациях решили проблему? Или пиратов задержать вообще не удалось?
Ну, насколько мне известно, реально удалось задержать только американцам. Там было несколько пиратов, причем этот пират был доставлен на территорию Соединенных Штатов. Там, правда, возникли проблемы. Выяснилось, что он оказался несовершеннолетний, ну и прочие, так сказать, нюансы. Но сам факт доставки на территории государства, которое осуществляет в данном случае, говорят юристы, юрисдикцию, имел место.
В прошлом году был еще захват пиратами судна «Арктик Си». Там, насколько я знаю, уголовное дело продолжается, пиратов судят.
Тут, опять-таки, видимо, связано с определенной конфиденциальностью. Такого рода дела, они, как правило, широко не афишируются. Там действительно и уголовное дело было возбуждено, и представители Следственного комитета были на борту судна, и там эта история с Мальтой, которая в свое время никак не хотела допускать это судно для захода в порт. Потом перепродажа при загадочных обстоятельствах этого судна и так далее. Все это имело место, поэтому тут большей степени информации мы не располагаем. А с другой стороны, есть еще второй сценарий, на мой взгляд. Нам могут говорить не всю информацию, поскольку все-таки речь идет о военном корабле, который выполняет определенные задачи и обеспечивает определенный режим секретности, поскольку передвижение военных кораблей отслеживают также и пираты, которые пытаются воспользоваться теми белыми пятнами, где все-таки не охватывается патрулирование военными кораблями.
В случае с Московским университетом уже объявили, что захватили пиратов, задержали и одного даже убили. Вы считаете, что нам могут говорить не всю информацию, что это может быть и не так?
На мой взгляд, имеет место, ну, как принято у военных, это заранее отрапортовать, доложить, все хорошо, все нормально. А когда начинают вникать в детали, выясняется, что все-таки не все так благополучно. И еще не факт, что были захвачены пираты. А не исключено, что это может быть жертвы пиратов, а самим пиратам удалось ускользнуть. Возможностей у них для этого более чем достаточно. Как правило, они работают на быстроходных катерах. Если действительно подтверждается, что все-таки люди, которые находились на борту судна, пиратами не являлись, а сами являются фактически жертвами пиратов. Поэтому, конечно, в этом случае остается только развести руками. И тогда людей надо действительно освобождать. Поэтому сейчас можно комментировать ситуацию, но довольно сложно это делать, имея в виду, что все-таки мы не знаем истинного положения вещей, поэтому можем лишь предполагать.
Напомню, что это был эксперт «Радио Свобода», руководитель Центра морского права Василий Гуцуляк. Вопросы ему задавала Анастасия Кириленко.
Как преподавать современную историю? Что такое факты и влияет ли на них время? Какие данные о Второй мировой войне публикуются в российских и зарубежных учебниках? Сколько исторической правды способен усвоить школьник или студент? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 9 мая в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
В общественном центре имени Сахарова состоялся показ документального фильма под названием «Эвакуация». Над созданием фильма трудился большой коллектив режиссеров, сценаристов и операторов. Лента, рассказывающая о великом переселении советских людей в годы Второй мировой войны, создана на основе архивных материалов и 100 современных интервью, рассказывает Лилия Пальвелева.
Строго говоря, «Эвакуация» – это целый проект, в который входит 4 фильма. «Дети теплушки», «Главный ресурс», «Лауреатник» и «Выковыренные». Сериал создан по инициативе известного документалиста Самария Зеликина, который сам в 10-летнем возрасте был вынужден пережить эвакуацию. Так что среди героев фильма есть и автор со своими воспоминаниями.
Помню, холодный ноябрь 41-го года. Наш эшелон наконец-то добрался за полтора месяца от Харькова до Новосибирска. Мы, это мама, я и маленькая сестренка, ей 2 недели. Она родилась в дороге, отец на фронте.
Одно за другим на экране возникают лица немолодых уже людей. Их фамилии мы прочтем уже в финальных титрах. Здесь же подписи «Саша» – 10 лет или «Ревека» – 8 лет. Детская память цепкая. Прошло более 65 лет, но эти рассказы полны точных деталей и подробностей. Среди них есть смешные и в то же время красноречивые.
Ходили всякие слухи. Ходили слухи среди детей. Один был такой. Будённый сказал, что если немцы возьмут Киев, он сбреет свои усы. Представить себе Будённого без усов было невозможно. И поэтому казалось, что Киев не отдадут никогда. Отдали, и Будённый не сбрил.
Едва ли не впервые так внятно рассказывается о том, до какой степени в начале войны никто не позаботился о мирном населении. Фактически оно было брошено на произвол судьбы.
Это было бегство, потому что мы ничего не знали, что творится. Начальство наше ничего не объявило, они просто исчезли.
Бросали многие свои дома, забивали крестами и окна, и все, и шли пешком. Народ шел пешком. Очень много шло беженцев, мученики. Дома, конечно, они старались взять что-то такое. А потом это все валялось по улице, никому не нужно. Никто не поднимал, даже если там было и серебро, и там, если что-то было.
Особая страница судьбы евреев. Закадровый голос накладывается на кадры хроники.
Великий странник со скрипочкой. Успел ли он уйти? Или его догнали немецкие мотоциклисты и расстреляли тут же, у обочины? Почему их не вывезли? Нехватка транспорта? Стремительное наступление гитлеровцев? Но было и еще одно. Кому они были нужны? Местечковые музыканты, модистки, счетоводы, портные, сапожники? Они не были ценными кадрами. Просто людьми.
На первом месте не люди, а дело. Общественного и выше личного. Поэтому для организации эвакуации промышленности, то, что нужно для войны, все это было организовано прекрасно. Люди мало кого интересовали.
Организованная эвакуация тоже принесла немало тягот. В тянущихся через всю страну вагонах люди голодали, болели, умирали, попадали под бомбежки.
На чем только не ехали. На платформах, наивно замаскированных ветками. В автобусах, поставленных на эти самые платформы. А больше всего, конечно же, в теплушках. Теплушка стала, если хотите, синонимом эвакуации. Вот вы представляете себе, что такое теплушка? Это пустой вагон товарный, в котором в лучшем случае стоит буржуйка. Но щели все продувает еще, особенно когда поезд идет. А зима была ранней, удивительно, снег выпал в октябре. Холодно, чудовищно. Сидят, стоят. Особенно в начале, пока как-то так не устаканилось все, было очень тесно. А потом кто-то на вещах, кто-то по очереди спали. Не было предела человеческой беде. Вот в рассказах часто звучит: нам повезло. Это и верно. Ведь рассказывают только те, кому повезло. Те, кому не повезло, остались на дорогах 41-го. Нам повезло. Разбомбили эшелон до нашего и после. А мы чудом проскочили. Но чудеса случались редко.
Война сорвала со своих мест более 12 миллионов человек. Такого еще не было в истории, сообщают создатели фильма «Эвакуация». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой завершил второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа нашей программы. Эксперты оценивают 2 года президентства Дмитрия Медведева. Ровно 2 года назад он вступил в должность президента Российской Федерации. Мы подробно поговорим на эту тему сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему российские военные отпустили сомалийских пиратов?
Комментарии экспертов.
Юрист Дмитрий Харитонов. Что происходит в российских СИЗО?
В блогах Свободы.
Жертвы шпиономании Валентин Данилов стал блогером Свободы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».